Мы продолжаем читать слово о трезвении преподобного Исихи из второго тома «Добротолюбие», и сегодня у нас 64-й абзац. «Есть много действий ума, могущих снискать нам благий дар смиренно-мудрее. Если не будем не радеть о своем спасении, как то воспоминание согрешений словом, делом и помышлением, и другое многое мысленно пересматриваемое, споспешествует к смиренно-мудрию. Располагает к истинному смирению и то, когда кто вращает в уме непрестанно добродетели ближних, и другие естественные их преимущества превозносят, сравняя свое с их. Видя таким образом ясно в уме своем свою худость и то, сколько отстоит он от совершенства других, человек, естественно, станет считать себя землей и пеплом, и даже не человеком, псом неким, потому что от всех на земле сущих разумных тварей во всем отстает и всех их скуднее и нищетнее». Здесь преподобный Исихи приводит два действия ума, так он это называет, о которых мы уже в прошлый раз говорили, два действия ума, которые всем, в сущности, хорошо известные действия эти понятны. Это память о своих согрешениях, о грехах, и постоянное размышление, или, как говорит здесь преподобный Исихи, вращение ума в добродетели других, то есть постоянно помышление о том, что все вокруг имеют какие-то добродетели, которых у меня нет. Оглянувшись же на себя, вот каждый, кто слушает сейчас это слово, оглянувшись на себя, пусть каждый посмотрит и увидит со всей очевидностью, что все мы пребываем в делании совершенно противоположном. То есть наши действия ума, они совершенно другие. Нет, они именно противоположны, потому что мы постоянно помним о своих добродетелях и постоянно вращаем ум в грехах других людей. То есть делаем совершенно в точности, да наоборот. То есть постоянно мы пребываем в деле, которое на 180 градусов совершенно противоположно тому деланию, которое является благочестивым, которое является деланием трезвенническим, которое является, по мысли преподобного Исихи, основанием духовной жизни. Мы свои грехи, вместо того, чтобы помнить, очень быстро забываем, свои добродетели, вместо того, чтобы о них забывать, мы всегда о них помним, грехи других людей, о которых надо вообще не размышлять, их просто надо не видеть. Мы как раз постоянно вращаем свой ум в этих наблюдениях, размышлениях и обсуждениях человеческих грехов. А добродетелей других людей мы не видим, даже если нам кто-то бы посмел о них говорить, хоть о каких-нибудь качествах положительных других людей, мы бы быстро поставили бы этого человека на место, мы бы быстро признали бы, что на самом деле никаких добродетелей нет, вот, и вместо того, чтобы даже увидеть, казалось бы, очевидные добродетели, мы бы сказали эту нашу коронную фразу: зато он имеет кучу других недостатков. Что его добродетели на фоне его замечательных грехов? Надо обсуждать грехи, а не добродетели. Мы так делаем, И, собственно, этим наполнено все наше внутреннее сознание. Мы так сознаем себя, как человека, имеющего добродетели, и людей вокруг нас, имеющих грехи. Все наши слова, то есть вся атмосфера нашей речи, наших слов, она посвящена также этому. Но если мы еще сколько-нибудь сдерживаемся в том, чтобы говорить о своих добродетелях, то о недостатках ближних мы говорить не применим никогда. Мы всегда будем это обсуждать. И поэтому чего же удивляться всем нам, что ничего христианского в нашей жизни нет, никаких, скажем, результатов, плодов, которые могла бы принести жизнь со Христом, жизнь во Христе у нас нет, никакой духовной жизни у нас нет, и вся наша душевная организация, душевная жизнь, телесная жизнь, социальная жизнь, она приходит к абсолютному тупику, разрушению, запустению. Вот, мы постоянно пребываем в каких-то вот кризисных, катастрофических переживаниях, состояниях, хотя вроде и в церковь ходим, и даже иногда читаем Священное Писание, но наша внутренняя интенция, наш вектор нашей жизни, он совершенно противоположен. Если вот тот вектор, который рисуют святые отцы, в данном случае совершенно конкретно рисует преподобный Сихий, куда должна быть направлена внутренняя жизнь христианина, мы идем в совершенно противоположном направлении, естественно, и приходим к совершенно противоположным результатам. Вместо мира – раздражение, вместо радости – постоянное уныние, вместо покаяния – постоянное надмение, вместо плодов и успехов – постоянные кризисы, катастрофы, разрушения, недовольство. И все кругом вот у нас рушится. И мы обвиняем в этом или, скажем, само христианство, что оно стало неправильным, христиан, которые вокруг нас неправильные, обвиняем эпоху, обвиняем кого угодно, но только не самих себя, не понимая, что тот ритм жизни, та интенция жизненная, которой мы живем, она абсолютно противоположна той жизненной, тому жизненному направлению, той жизненной интенции, которая должна быть у христианина. У нас не может быть никакого плода духовной жизни, у нас не может быть вообще никакой духовной жизни. Наша жизнь совершенно не христианская, заканчивается она естественным образом, вот, как бы сказать, ничем. И этот плод показывает нам, что жизнь у нас неправильная. И нам бы, казалось бы, взять бы все и поменять, и заняться вот этим делом, деланием, которое здесь, о котором здесь пишет преподобный Сихий, то есть, попросту говоря, помнить свои грехи, как пишет о том Евангелие и послание апостольское, и постоянно видеть добродетели других, и тогда жизнь наша наладится, настроится, больше не нужно ничего сделать. Ну, разберем поподробнее. Вот первое действие ума, которое здесь предлагает совершать преподобные Сихи, это память о своих грехах, воспоминание согрешений, словом, делом, помышлением, и другое многое, мысленно пересматриваемое, поспешествует к смиренно-мудрю. Об этом сказано много уже здесь и по поводу преподобного Исихия, и много других святых отцов об эту тему пишут. Здесь единственное, что нужно отметить, такую особенность, которая иногда вот внимательным человеком, ну, скажем так, не понимается. Он улавливает эту особенность, но не может ее объяснить, не понимает, и отсюда в этом направлении, по этой причине, по этому направлению дальше двигаться у него не получается. Дело в том, что исповеданный грех, грех, которым мы раскаялись перед Богом и получили разрешение на исповедь, покаялись перед Богом в присутствии священника, этот грех прощен. Несомненно, он прощен. Но грех был. Этот грех сделал я. Именно я. Это не было случайностью моего внутреннего состояния. Этот грех вырос на ниве моего сердца. Он не привнесен откуда-то извне. Не, позвольте, скажет человек, я не хотел. Ну, тогда ты и не покаялся. Потому что ты тогда сказал, что ты сделал грех, раскаялся в том, что это произошло, но никакого покаяния не было. Ты обвинил кого-то другого, человека ли, беса ли, но ты жалеешь, что грех сделал, да, несомненно. Но покаяние предполагает ответственность. Я сделал этот грех, я. Никто другой за это не отвечает, я. Я виноват. Я больше так не хочу, не буду, Господи, помоги мне, но это я несу всю полноту ответственности за сделанный грех. Если я не имею такого отношения к своему греху в глубине души, я, конечно, жалею, но себя не обвиняю, то не было никакого покаяния. Ну, естественно, раз не было покаяния, не было и никакого прощения. Но вот если я действительно сознаю, что я сделал этот грех, я виноват, то я понимаю, что мое сердце может произвести этот грех снова. На ниве моего сердца этот грех может произрасти снова. Это я виноват. Снова могут сложиться благоприятные обстоятельства. Снова я могу забыть о Боге. Снова могу увлечься чем-то недолжным. Снова могу показать нерадение. И снова произойдет вот этот самый грех. Поэтому, раз он снова может произойти, я чувствую о том, что я могу снова согрешить. Я согрешил. Раз я это сделал, значит, могу сделать и еще раз. Эта мысль есть. Это не чувство бесконечной вины, что я виноват, 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 и сделать с этим ничего не надо. Вот, и простить меня нельзя, и я с этим грехом так и умру. Это неправильно. Это не чувство вины, не чувство непрощенности. Это понимание того, что я это сделал и снова могу сделать. То есть грех-то прощен, если я в нем покаялся. Но ничто, совершенно ничто не гарантирует, что я снова так не сделаю. И поэтому память о совершенном грехе – это не бесконечная вина, приводящая к неврозу и психозу. Это не отчаяние в том, что я никогда никем не буду прощен, а трезвое знание самого себя, осторожное, внимательное знание о самом себе, что со мной может так произойти. Вот и все. То есть, практически, вот мы видим некоего человека, который согрешает. Ну, чего мне его судить? Тоже грешил. Но Бог же меня простит, покается, его простит. Чего ж такого-то? Ну, а я еще хуже делал, чем он. Просто никто об этом не знает. Ну, я, да, покаялся, Бог простит, но в целом-то чем мне гордиться-то? Ничем я его не лучше. Грехи еще и какие сделал. Да и то сказать, он-то не знает и грешит, а я-то ведь знал и грешил. Поэтому чем мне выпендриваться, чем мне высовываться? Надо помнить, что, ну, вот такое, да, было мне, просто Бог покрыл мне этот грех, и все. Меня хвалят. Ну, пускай хвалят. Я-то знаю, кто я на самом деле. Я вспоминаю свои грехи, вспоминаю, что я делал, что я думал, что я чувствовал. И похвала, как с гуся вода. Потому что я-то знаю, какой я на самом деле. Потому что я помню те грехи, которые делал, да пусть я их сейчас не делал. Но я могу их сделать, и я их делал, я на самом деле вот другой. И люди не знают этой стороны моей жизни, и поэтому хвалят. Если бы они узнали, они бы убежали от меня. Вот. И такие размышления, которые основаны, неважно, на какая, какова степень этих грехов, но сам переживаемый стыд совершенных грехов не позволяет человеку выпячивать грудь, когда его хвалят, и не позволяет ему превозноситься, когда на его глазах кто-то согрешает. Вот и все. Это некий очень рабочий, очень живой инструмент, который удерживает меня в границах смиренно-мудрого представления о самом себе. Это просто сдерживающий фактор. Он не рождает ни отчаяния, ни комплекса вины, ни мысли о непрощенности своей. Он просто трезво ограничивает меня тогда, когда мне хочется кого-то осудить, и тогда, когда меня хвалят. То есть, таким образом, два важнейших элемента, два важнейших соблазна, два важнейших искушения для человеческого сердца и ума, которые обычно и приводят к развитию гордыни, я их нейтрализую. Получается, что когда мне предлагают осудить, мне не хочется это делать. Вместо того, чтобы видеть грехи другого, я вдруг вижу все свои. Говорю, нет, что это самое, если мои грехи узнали, ого, нет, не буду я судить другого. И возможности вознестись уже нет. Память о своих грехах, вовремя приведенная на ум, ограничивает меня от осуждения. То же самое с похвалой. То есть, на самом деле, это не, еще раз повторю, не комплекс вины, не бесконечное, вот, как бы сказать, какое-то болезненное самоуничижение, самокопание, самобичевание какое-то. Ничего такого здесь нет. В этом, конечно, если так вот неправильно помнить о своих грехах, о том, что вот, я сделал, это не исправить, меня никто не простит, это навсегда останется со мной, зачем я родился на этот свет, теперь мне мучиться все это время за все мои грехи, все напрасно, толку никакого нет. Это к христианству не имеет отношения. Это совершенно неправильное отношение к своему падению, к своему греху. Главное, здесь нет Христа. То есть человек просто видит свой грех, но не видит Христа, не знает Христа, прощающего, излечивающего, стирающего своей кровью человеческий грех. Мы помним о грехах не потому, что они не прощены, не потому, что мне за них спросят, потому что они были. Они реально были, я их реально делал. И это ограничивает меня о том, чтобы не гордиться и не превозноситься. Второе действие ума, о котором здесь говорит, о нем обычно говорят меньше, не так часто, как преподобные сихи, это постоянное вращение ума в добродетелях других людей. Обычно добродетели других людей нас, христиан, раздражают, особенно добродетели неверующих людей. Но часто это раздражение мешает разглядеть, скрывает зависть. Обычную или очень необычную человеческую зависть. У него есть, а у меня нет. Он может, а я не могу. Но если нас раздражает добродетель другого человека, как может вообще раздражать добродетель? Как может раздражать добро? Кого может раздражать добро? Но мы знаем людей, которых добро раздражает. Это самый худший род фарисеев, те самые фарисеи, которые убили Христа. Уж очень их раздражала его добродетельность. Так Евангелие нам и передает. Они убили его, предали Понтию Пилату из зависти. И руками язычников убили его из зависти. И их ненависть к нему была ненавистью зависти. Вот. И мы, когда завидуем добродетели других, мы чистой воды фарисеи и худшие из всех родов фарисеев. И мы в своем фарисействе реагируем именно так. Нам неприятно, когда хвалят другого человека. Особенно за реальные добродетели. Когда это, ну скажем, такой чистой воды панегирик, или там кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. То есть обычные светские вот эти похвалы, раздаваемые на разных светских вечеринках, мероприятиях, застольях, конференциях, собраниях и прочих, это, конечно, нас не раздражает. Мы все понимаем, что это просто способ слова использования, способ как бы жизни в светском мире, на светской тусовке. Вот. А когда человека хвалят за реальные какие-то добродетели, нам становится неприятно. Нам неприятно, когда к другому человеку, а не к нам, больше внимания. Когда другого человека любят больше, чем нас, внимают больше, чем нас. Вот. И мы внутренне у нас возмущение. Разве они не видят, что он вовсе не так хорош, что он вовсе не такой святой, не такой правильный, не такой умный, я гораздо лучше. Вот разве они не понимают, не видят, что он лживый, лицемерный, скучный, пустой и много-много чего другого. Мы не говорим, слава Богу, не говорим. Но эта мысль, которую мы думаем, само вот это раздражение успехами, вниманием людей к другому человеку, это и есть зависть. Зависть, и это со всей очевидностью показывает нам нашу гордыню, причем самую злую нашу, пакостную, мерзкую гордыню. И это категорически неприемлемо. Если рождаются в нас такие чувства, мы должны понять, что мы больны, что у нас гордость, что совершенно другой человек здесь ни при чем. Этот другой человек и существует для того, чтобы показать нам, что мы горды, чтобы мы истрезвились и что-то начали делать.